21.06, московское время. Добрый вечер. Это программа «Суть событий». У микрофона в московской студии Ольга Бычкова. Ну, а с сутью событий у нас Сергей Пархоменко, как обычно, в прямом эфире, в прямых трансляциях на Яндекс.Дзене и основном YouTube-канале «Эхо». Привет.
Привет, привет.
Слышно, привет, видно, надеюсь, все в порядке.
Я, да, надеюсь,
все
видно, слышно.
Совершенно,
ура, ура.
Прекрасно, давай.
Да. Ну что же, я, как обычно, обратился с вопросом к своим читателям, слушателям, зрителям в YouTube-канале. Попросил меня добавить разных тем, сюжетов для этой программы. Был, конечно, в этот момент неискренен, потому что совершенно очевидно, какие сюжеты и какие темы должны быть в этот раз. И совершенно очевидно, что особенно после того, что произошло сегодня, нет никаких сомнений, какая тема должна оказаться первой и какая тема является самой яркой, во всяком случае, может быть, не самой важной, но самой яркой в российской общественной и политической жизни сегодня. И это не та тема, о которой вы подумали. Та тема будет второй. А начну я с того, на что меня навел один из как раз вот читателей в моем телеграм-канале «Пархомбюро», который в ответ на мой вопрос, какие темы кажутся ему важными, им, читателям, ответил: «Мне кажется важным, что тема 1000 умерших в день – это не тема». Это очень верная постановка вопроса, и это очень точное наблюдение, которое действительно поражает и меня. В стране происходит уже не эпидемия, а просто мор. В ситуации, в которой люди, которые управляют страной, и люди, которые несут ответственность в этом смысле за Россию, люди, которые потребовали, чтобы им была передана вся полнота власти, люди, которые для этого по существу разрушили конституционную систему в России, люди, которые обладают полным инструментарием создания по своему собственному произволу, по собственному заказу любых законов, которые потом они же и исполняют, они разрушили разделение властей, и они создают законы сами для себя. Эти люди по существу оставили Россию один на один с эпидемией, один на один с ситуацией, в которой они сами ее привели. Потому что, конечно, ситуация, в которой оказалась Россия сегодня, с постоянно растущим числом умирающих от коронавирусной инфекции, и число это приближается, по официальным данным, 1000 человек в день. И я хочу вам напомнить, что эти данные совершенно не сочетаются и никаким образом не соответствуют данным об избыточной смертности за последние месяцы. И вот уже теперь за последние годы, за избыточной смертности, которая произошла в 2020 году и вот в эти 9 месяцев 2021 года, эта статистика ложная. Но во всяком случае она, ее как бы чуть-чуть приотпустили. Да? Вот выборы прошли, можно статистику приотпустить. Можно статистике дать немножечко пожить и подышать самой, не допуская, конечно, до реальных настоящих цифр. Мы оказались в России в ситуации, когда единственный сохранившийся смысл противоэпидемических мер, тогда, когда о них вообще кто-то вспоминает, и тогда, когда кто-то вдруг вздрагивает и говорит: «Как, подождите, у нас же эпидемия, у нас тут противоэпидемические меры». Единственный смысл – это ограничение, а чаще всего полное уничтожение прав граждан. Все, что осталось от борьбы с эпидемией, это наличие у властей региональных, местных, федеральных, всяких властей, наличие у властей прекрасного предлога для дискриминации и для выборочного, произвольного применения ограничений к людям, которых они хотят их применить. Причем ограничений более-менее любых. Можно кому хочется запретить, чего хочется. Абсолютно все, что угодно, объяснив это коронавирусной инфекции. Никто не спросит, никто не пожалуется, никто не пойдет в суд, потому что совершенно очевидно, что суд встанет здесь на сторону власти и внедрителей вот этих вот безграничных коронавирусных мер. Можно, например, запретить людям ходить по улицам. Конкретному человеку сказать: сиди дома без телефона, сиди дома без связи, годами можно под противоэпидемическим предлогом держать человека под домашним арестом или под вот этим новомодным изобретением, ограничением некоторых действий. Вы помните случай, да, когда ограничение некоторых действий заключалось, например, в запрете выходить из дома с 0 часов 0 минут до 23 часов 59 минут. А вот одну оставшуюся минуту можно выходить из дома, а все остальное время по существу домашний арест. И главное, что мы видим сегодня, что набор мер, которые предлагаются, это меры, которые предназначены не для того, чтобы справиться с этой эпидемией, не для того, чтобы создать какой-то шанс, а для того, чтобы не поднять волну. Потому что начальство решило, что самый безопасный для него, для начальства способ – это ничего не делать. Оставить как есть. Манипулировать вот этой вот статистикой. Статистика в руках. Можно цифру дать побольше, можно цифру дать поменьше. Можно сколько угодно держать ее ниже того предела, который установлен абсолютно произвольно. А чего будет-то? Не восстанут же, не в суд же пойдут. Не разнесут же какую-нибудь витрину или что-нибудь такое не устроят. Нет, все будет хорошо. Люди пожмут плечами и будут жить дальше. На самом деле есть набор простейших мер за пределами вот этого вот выбора по принципу «тебя повесить или оторвать тебе голову». Собственно, что предлагается? Предлагается на выбор или принудительная вакцинация спутником, или локдаун намертво. Вы что предпочитаете? Вы предпочитаете полный локдаун или принудительную вакцинацию? А принудительную вакцинацию – это как? С силой? В наручниках, когда кто-то кого-то тащит, когда сажают на 15 суток за отказ вакцинироваться, или что? Как вы себе представляете в точности механизм принудительной вакцинации? Это как будет организован? Есть, тем не менее, ряд мер, которые в этой ситуации могли бы оказаться абсолютно логичными и естественными. Человечество на сегодня убедилось, что вакцинация полезна при этой эпидемии. Она, по всей видимости, не сильно сокращает количество заболевших, количество заразившихся, но она очень сильно сокращает количество людей, болеющих тяжело. И очень сильно сокращает риск наступления тяжелых последствий и смерти. Это факт. И об этом говорит статистика тех, кто госпитализирован. Среди госпитализированных имеется незначительный процент вакцинированных. Среди госпитализированных в тяжелые отделения и имеющие тяжелое состояние, и те, кому вынуждены применять очень опасные сами по себе для здоровья, очень вредные, часто смертельные методы лечения, типа интубации, искусственной вентиляции легких и все остальное. Среди них доля вакцинированных крайне низка. Это факт, доказанный. Таким образом, есть простая вещь. Давайте мы как-нибудь стимулируем население к тому, чтобы оно вакцинировалось. Что первое нужно для этого сделать? Разрешить другие вакцины. Если вы погубили репутацию вакцины «Спутник», а это тоже факт. Вакцина «Спутник» – хорошая вакцина. Она дает хорошие результаты. Она сама по себе эффективна. Во всяком случае, она не менее эффективна, чем другие распространенные в мире вакцины. Но репутация ее разрушена. Она разрушена не врачами, не эпидемиологами, не вирусологами, не микробиологами. Она разрушена политиками, которые попытались сыграть при помощи этой вакцины в мировую вакцинную дипломатию. Они погубили эту репутацию. Они создали ситуацию, в которой люди в России сопротивляются вакцинации. Это уже видно. И врачи сопротивляются. Не потому, что они реально знают о каких-то проблемах, связанных, собственно, с медицинским аспектом применения этой вакцины, а потому что ее репутация погублена, потому что они видят, что люди, которые управляют Россией, группировка, которая управляет Россией, играет в политическую игру при помощи этой вакцины. Это производит отвращающее впечатление на всех, включая врачей. Что нужно в этой ситуации сделать? Предложить другую. Если вы хотите, если задача не шашечки, а ехать. Если задача действительно побудить, стимулировать, убедить большее количество людей вакцинироваться. Ну, предложите им какие-нибудь другие, да хоть китайскую. Она чуть-чуть похуже, но окей, у нее зато репутация не такая ужасная. Главное, что момент, когда вакцину невозможно было достать, когда нужно было очень заранее заказывать вот эти огромные партии. Такой момент был в начале вообще всей вакцинационной кампании этой мировой. Это происходило в самом конце 2020 года. Этот момент прошел. Сегодня вакцину можно достать. Существует, в общем, вполне открытый рынок вакцин. Существуют довольно большие объемы вакцин, которые находятся на пределе срока годности. И существует возможность при желании получить такую вакцину. Она ничем не плоха, она не испортилась, она не прокисла и не заплесневела. Просто ее нужно использовать быстро, потому что скоро срок ее годности кончится. Так что такой коммерческой проблемы с этим нет. Деньги в стране тоже есть. И это несомненный факт. Ты зачем палец поднимаешь? Реклама, что ли?
Да, нам нужно прерваться ровно на минуту, но мы Давай. Как раз запомним эту точку, что деньги на вакцины в стране тоже есть, и ровно с нее продолжим через 60 секунд.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Общественный деятель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей, которые помогут стране в это непростое время. Смысл 20 идей в том, чтобы внедрить удачный опыт передовых стран. Активист надеется, что эти инициативы будут услышаны и поддержаны на государственном уровне. Подробно ознакомиться с 20 идеями вы сможете на сайте 20idei.ru.
Бристоль исполнилось 9 лет.
9 лет с вами – это настоящий праздник. А в праздник принято дарить подарки. 1+1, 2+1. Нет, мы не учимся считать. Мы дарим вам суперакции. При покупке 2 и более акционных товаров вы получаете еще один бесплатно. Поздравляем вас с нашим днем рождения. Ваш Бристоль. Акция проводится в период с 7 сентября по 4 октября 2021 года. Подробности на сайте bristol.ru и у продавцов.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
И мы продолжаем программу «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Итак, ты остановился на вакцинах, которые можно купить, потому что деньги на это тоже есть.
Деньги на это, несомненно, есть. Бюджетная ситуация хорошая. Есть избыток доходов бюджета. Происходят бесконечные разговоры о том, что нужно этот избыток аккуратненько отрезать и сложить в фонд национального достояния, то есть в кубышку, то есть под матрас. А зачем нужен этот подматрас Путину и людям, которые вместе с ним контролируют Россию? На черный день. Они знают, что черный день однажды наступит. Они понимают, что придет какой-то момент, когда от этих денег будет зависеть их сохранение у власти. Они это видели на Лукашенко. Когда выяснилось, что Лукашенко утратил всякую поддержку населения, и все, что у него осталось, это возможность закармливать деньгами своих силовиков. Выясняется, что наступает когда-то такой момент, когда от этого все зависит. От того, есть у тебя деньги платить силовикам или нет. Пока есть, все ничего, они вроде держат. Кому надо, отрывают голову. Вот ровно в этом смысл этой кубышки. Она по-прежнему почему-то называется фондом национального благосостояния. Нет. Она является фондом будущего подкупа карательных сил. Вот я бы так это переименовал, если бы мог. Но не могу. Поэтому я сам про себя это так называю. У нас есть фонд на будущую скупку карательных органов. На будущую скупку армии, полиции, ФСБ и других силовиков, которые должны будут держать власть у этой группы. Вот зачем нужны эти деньги. Больше ни зачем. Короче говоря, вот финал, к которому я, собственно, веду. Есть очень простое, ясное, очевидное и недвусмысленное обстоятельство, которое может являться точным индикатором того, чего хочет российское руководство, чего хотят люди, которые управляют Россией. В ту минуту, когда они действительно захотят, чтобы люди меньше умирали, они потратят часть этих денег на закупку иностранных вакцин и начнут их распространение по стране. Это очевидный, не единственный, но первый шаг, который они обязаны сделать, потому что им тоже очевидно, что они разрушили репутацию спутника и что со спутником они не смогут никогда организовать массовую вакцинацию. Люди этому сопротивляются. Если они объявят режим принудительной вакцинации, они этим только поднимут количество фальшивых сертификатов. Будет огромный рынок фальшивых бумажек. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что невозможно обеспечить ситуацию. Мы это, кстати, сейчас видим в Европе, чрезвычайно, казалось бы, цивилизованной и организованной. Невозможно организовать систему контроля этих сертификатов. Можно сделать так, чтобы каждый человек носил с собой сертификат, какую-то бумажку с каким-то QR-кодом. Это можно. Я вот это видел своими глазами несколько дней тому назад, там, переезжая из одного европейского города в другой. Везде, где я был, я это видел. Сертификат нужен, он нужен в разных обстоятельствах. Там, во Франции он нужен для того, чтобы войти в любое кафе. А там, в Германии он нужен для других целей, но тоже нужен время от времени. И он у всех есть, но контролируют его глазами. То есть на самом деле ты можешь сделать этот сертификат на принтере. Ты можешь его собрать у себя на компьютере в фотошопе и распечатать. И он пройдет. В 98% случаев пройдет. Потому что никто не считывает этих QR-кодов. Все смотрят глазами. У всех в глазу вмонтирован QR-кодочитатель. И вот эта вот вторая сторона этого самого контроля, она как бы совершенно очевидна. Невозможно это сделать. Поэтому будет колоссальное количество фальшивых бумажек. Вот и все. Так вот, в ту минуту, когда вы увидите, что принято решение о закупке иностранных вакцин и об их разрешении в России, знайте, российское руководство реально озаботилось количеством умирающих и хочет его сократить. До тех пор, пока вы этого не видите, знайте, российскому руководству это все равно. Люди, которые управляют Россией, не интересуются тем, сколько в действительности умирает людей в России. И вы можете это видеть по этой мере. Вот. А теперь та тема, которая должна была быть первой, из которой, наверное, мне надо было начинать. И это тема Нобелевской премии мира, вручённой сегодня. Я скажу то, что я сказал уже нескольким медиа, которые попросили у меня комментариев, но все-таки мне аудитория «Эхо Москвы» важнее любой другой. И я все-таки это скажу здесь, потому что я хотел бы, чтобы и здесь тоже моя позиция была понятна. Когда Нобелевский комитет, Комитет Нобелевской премии мира, принимает свое очередное годовое решение. Он задумывается не только о том, кого похвалить и кому выдать медальку, а также мешок денег. Он задумывается о том всякий раз, кому и какое послание он хочет сообщить. Мы можем на самом деле в этом не сомневаться. Сколько бы мы ни говорили, что действия Нобелевского комитета подчинены каким-то интригам, каким-то там сложным и в сущности неприятным и иногда унизительным каким-то мелким дрязгам, в действительности они думают о послании. Это факт. Они думают о том, что они сообщают миру. Вот в России сегодня, до сегодняшнего дня, был не один живой и здравствующий Нобелевский лауреат премии мира, как все думают, Михаил Горбачев. Да, действительно, он в 90-м году получил, ну, грубо говоря, за объединение Германии, за то, что он способствовал объединению Европы, уничтожению, так сказать, всяких стен, включая Берлинскую стену, он получил Нобелевскую премию мира. Все про это помнят. У нас есть еще один Нобелевский лауреат. Нобелевский лауреат премии мира. Ее зовут Ольга Соломина. Она директор Института географии Российской академии наук. Она член-корреспондент Российской академии наук. И она один из крупнейших в мире экспертов по изменению климата. В 2007 году она получила Нобелевскую премию мира. Об этом очень мало кто помнит, что, по-моему, совершенно несправедливо. В числе там большой группы экспертов по изменениям климата. Что в этот момент, в 2007 году, хотел сказать своим решением Нобелевский комитет? Он хотел сказать, нет ничего важнее, чем проблема изменения климата. Что хотел сказать Нобелевский комитет? И сказал очень неуклюже, очень нелепо, очень невнятно, вяло и как-то странно. В 2020 году, в прошлом году, когда он вручал Нобелевскую премию мира и отдал ее в 2020 году, осенью 2020 года, в тот момент, когда мировая эпидемия была в самом разгаре. Что он хотел этим сказать? Он хотел сказать, что главное – это нищета и голод. Главная проблема, которая существует в мире. И вручил ее Всемирной продовольственной программе ООН под хохот и улюлюканье всего мира. Потому что совершенно очевидно, что это вот на безрыбье. Поскольку не очень понимаем, кому вручить, вручаем этим, поскольку не очень понимаем, что сказать, говорим вот это. Ну что-то же сказать надо. Вот они сказали это. Что говорит сегодня? Что говорит сегодня Нобелевский комитет? Я бы попросил людей, которые сейчас в прямой эфир посылают мне смс-ки прекратить это делать. Вы мне мешаете, потому что вы звякаете на весь эфир «Эхо Москвы». Пожалуйста, дождитесь конца программы. У меня просто нет никакого другого способа вас остановить.
Там есть такая кнопочка «Не беспокоить». Да, ну, да.
Пожалуйста, ладно, я вас очень прошу, не суйтесь в мессенджеры сейчас. Вот. Так вот. 2020 году Всемирная продовольственная программа ООН. В 2021 году, ну, в этом смысле, наверное, самый простой, нелепый и примитивный способ был бы выдать Нобелевскую премию мира Всемирной организации здравоохранения, чего, надо сказать, многие и ждали. Это был бы такой самый безболезненный способ. Ну, как бы все пожали бы плечами и сказали, какие они тоскливые все, какие они скучные, и как-то как неохота с ними больше иметь дело. Однако они этого не сделали. Они заявили о том, что есть другая проблема, и эта проблема – права человека. А внутри прав человека есть право говорить, как важнейшее право. Просторечие, называемое свободой слова. И они выбрали из того набора кандидатов, который у них был, они выбрали тех, кто подходит к этому посланию. Что касается Дмитрия Муратова, тут многие у меня спрашивали в комментариях в разных моих телеграм-каналах, фейсбуках и прочих твиттерах, а, собственно, кто номинировал Муратова? Откуда там взялся Муратов? Откуда они достали Муратова? Послушайте, они ниоткуда не доставали Муратова. Муратов номинирован много лет подряд, снова и снова, опять и опять, вместе с «Новой газетой» одним и тем же человеком, Горбачевым Михаилом Сергеевичем, который номинировал опять и опять Муратова. И он имел на это право. Вот колоссальное количество разного рода шарлатанов и жуликов, которые время от времени вылезают со своими халуйскими заявлениями. Я номинировал такого-то начальника, многоуважаемого, дорогого брата, номинировал на Нобелевскую премию мира. Говорят люди, которые абсолютно не имеют на это права. Есть достаточно жесткий регламент, кто может это делать. И прежде всего это могут и должны делать предыдущие, уже имеющиеся лауреаты Нобелевской премии мира. Вот Дмитрий Муратов теперь имеет полное право кого-нибудь номинировать. А Михаил Горбачев имел такое право с 1990 года, что он и делал. И достаточно много раз номинировал Муратова. И номинировал его, как я понимаю, и в этот раз. Это вообще тайная процедура. Никто не обязан, более того, никому не разрешается об этом говорить вслух. Но это соответствует моей картине мира. Скажем, вот так. Скажем аккуратно. Я так себе представляю механизм появления кандидатуры Дмитрия Муратова среди кандидатов на Нобелевскую премию мира. Я вам скажу, что у них были и другие кандидаты. Одним из этих кандидатов был Путин. Путин с 2013 года, 8 лет, роет землю. И огромное количество других халуев вокруг него роют землю, чтобы засунуть его в число номинантов на Нобелевскую премию мира. В 2013 году они попытались это сделать в связи с Сирией. В 2014 году, непонятно в связи с чем, в связи с Украиной, как-то странно было бы его объявлять кандидатом на Нобелевскую премию мира. Но они, тем не менее, умудрились это сделать. Нашлись люди, которые его номинировали, тоже вроде в связи с химическим ядерным оружием, химическим оружием в Сирии, разоружением, конвенциями о запрещении и так далее. И в 2014 году случилось ужасное. Ой, нет, в 2013 как раз году, когда было про Сирию, вместо Путина Нобелевскую премию мира получила, знаете кто? Организация по запрещению химического оружия.
Стоп, на этом.
Та самая,
на этом остановимся.
Страшнее которой нет сегодня на свете.
Да.
Стоп, на этом.
Остановимся на этом. Новости, реклама на Эхе. И через несколько минут продолжение программы «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. «21:33 в Москве. Мы продолжаем программу «Суть событий». У микрофона в московской студии Ольга Бычкова. Ну а сутью событий в прямом эфире «Эхо Москвы» по Зуму Сергей Пархоменко.
Ну да, я говорил про все, что окружает сегодняшнюю главную новость. Новость о награждении Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты» Нобелевской премии мира. И говорил о том, что это всегда какое-то сообщение миру. Всегда какое-то послание. И именно на это ориентируется Нобелевский комитет, а не на то, кто страшно домогается премии. Вот ее, например, домогается Владимир Путин много лет. В 2013 году очень хотел, но вместо него ее получила Организация по запрещению химического оружия. Знал ли кто-нибудь, что пройдут годы, и у Владимира Путина наступят какие-то отдельные, особенные отношения с этой Организацией по запрещению химического оружия, которая увела у него из-под носа Нобелевскую премию мира, как он считает? На самом деле это, несомненно, не так, потому что не в этом заключалось, заключалось послание, которое собиралось сделать в этот момент, собирался сделать в этот момент Нобелевский комитет. Не то он хотел сказать миру, что он хотел бы наградить за что-нибудь Путина. В 2014 году тоже не захотел его наградить за войну в Украине. И в этом году не захотел его наградить, хотя усилия предпринимались недюжинные для того, чтобы просунуть кандидатуру Владимира Путина в список номинантов на Нобелевскую премию мира в качестве миротворца в армяно-азербайджанском конфликте. Получилось не это, а получилось послание, которое заключается в том, что самое важное – это права человека, в отличие от того, что думает Владимир Путин. А среди прав человека самое главное – это право голоса, право слова, право говорить, свобода слова. Среди прочих разных свобод. Нобелевский комитет, конечно, довольно осторожная вещь. Довольно осторожная штука. И мы это видим по разным забавным деталям. Хотя на самом деле, что в них забавного? Они печальные, эти детали. Которые можно увидеть, если разглядывать в лупу заявление Нобелевского комитета сегодняшнего. Где диктатор, президент Дутерте, диктатор Филиппин, упомянут, а диктатор-президент Путин не упомянут по имени. Хотя ситуация совершенно симметричная. В одном случае речь идет об уничтожении гражданских свобод диктатором Дутерте, в другом случае речь идет об уничтожении гражданских свобод диктатором Путиным. Но Нобелевский комитет поступает аккуратно. Тем не менее, мы с вами имеем дело с чрезвычайно хорошей новостью, потому что это тот случай, когда послание, которое решил передать миру Нобелевский комитет, сопровождалось награждением человека, который этого, несомненно, достоин. Двух человек, которые этого, несомненно, достоин. Я не очень много знаю про, так сказать, со-лауреата Муратова, про Марию Рессу, главу сайта «Раплер». Я небольшой читатель филиппинской прессы. Но то, что я успел посмотреть в течение сегодняшнего дня, свидетельствует о том, что она в высшей степени достойный человек. Храбрый, отважный, самоотверженный и упорный. И Муратов храбрый, отважный, самоотверженный и упорный. Во главе другой группы людей, которую, несомненно, здесь не только представляет, но и олицетворяет, храбрый, отважный, самоотверженный и упорный редакции «Новой газеты», потерявшей убитыми 6 человек и огромное количество людей в ней есть, живущих под постоянным давлением, постоянными угрозами, под постоянным риском. Одну Елену Милашину давайте вспомним. Человека, как бы, которого объявил своим врагом целый клан, говорящий от имени большого и горячего народа. Они много раз ей сказали, что они о ней думают и что они хотели бы ей сделать на разные голоса, разными способами. И таких людей там немало. И все эти отрезанные головы у дверей «Новой газеты» и распыленная отрава у дверей «Новой газеты», и дерьмо, которым вымазана дверь «Новой газеты», и надписи, которые появляются вокруг этой двери «Новой газеты», сопровождаются еще одним важным обстоятельством – полным, тотальным и демонстративным бездействием российской власти в отношении этих угроз. Не только в отношении уже состоявшихся убийств, но и в отношении этих угроз. Каждый раз, когда что-то там происходит, когда что-нибудь распыляют, чем-нибудь намазывают, что-нибудь привозят и оставляют, вроде венка. Или что-нибудь говорят Елене Милашиной или кому-то из ее коллег, наступает нулевая реакция российской власти. Они ничего не делают для того, чтобы этих людей защитить или для того, чтобы поставить на место тех, кто им угрожает. Вот это все вместе и есть повод для вручения Дмитрию Муратову Нобелевской премии. И это очень хорошо, что послание Нобелевского комитета сопровождалось именно таким конкретным персональным решением. А теперь оборотная сторона этой Нобелевской медали. Она заключается в том, что в России есть еще один человек, который заслуживает Нобелевской премии. Это Алексей Навальный. Он сделал все для того, чтобы стать кандидатом естественным, не халуическим кандидатом, как Владимир Путин, и как целый ряд еще разнообразных российских начальников, которые в разных обстоятельствах добивались того, что их имя формально вписывали в этот список, а настоящим, естественным, натуральным кандидатом на Нобелевскую премию мира. Это Алексей Навальный. И он остается таким и после вручения сегодняшней Нобелевской премии мира. И, к сожалению, будет таким оставаться, по всей видимости, много лет. И с каждым годом его подвиг, его вклад в строительство основ свободы в России будет только увеличиваться. Есть еще одна организация, которая, несомненно, является естественным претендентом на Нобелевскую премию мира. Это мемориал, который много лет был в этом списке и иногда приближался довольно близко к его, так сказать, головной части, лидирующей части. И год за годом, снова и снова, мемориал становится все более естественным кандидатом и претендентом на эту премию. К сожалению, я не разделяю оптимизма по поводу того, что ну ничего страшного, ну наградят на будущий год или еще что-нибудь вроде этого. К сожалению, в логике Нобелевских комитетов, не только премии мира, но и разных других премий, присутствует вот это, на мой взгляд, совершенно лишнее, совершенно ненужное, совершенно вредное определение, что хорошо бы как-то разнообразить. Хорошо бы, чтобы кандидаты были enough diverse, достаточно разными. И, дескать, это все чем оборачивается-то? Это оборачивается очень примитивным решением. Ну, этим мы уже давали. В этих обстоятельствах я должен признать, что, скорее всего, нам с вами предстоит ждать много лет, прежде чем Нобелевский комитет снова решится дать премию мира представителю России. Так, во всяком случае, было в этой логике до сих пор, на всем протяжении жизни Нобелевского комитета. Я очень надеюсь, я мечтаю о том, я очень хотел бы, чтобы именно на этом случае эта логика один раз сломалась, чтобы это один раз оказалось неправдой, то, что я сейчас говорю, но, к сожалению, пока до сих пор это остается правдой снова и снова. Мало шансов, что два абсолютно естественных кандидата на Нобелевскую премию мира, которые есть сегодня в России, человек Алексей Навальный и организация «Мемориал» получат эти премии. И, к сожалению, мы должны видеть эту надпись на обратной стороне медали Дмитрия Муратова, которого я всей душой поздравляю, считаю в высшей степени достойным лауреатом, считаю, что он своей жизнью заслужил сегодняшний день, и те дополнительные права и возможности делать свое дело прежде всего. Не уйти на пенсию раньше времени, а делать свое дело и защищать свои идеалы, и отстаивать то, что ему дорого, и поддерживать свободу в России, он заслужил это право тем, что он делал в течение своей жизни, что называется, с чем я его и обнимаю отсюда издалека. Теперь еще одна последняя деталь, над которой как-то все немножко похихикали, но в наших сегодняшних обстоятельствах она совершенно не заслуживает того, чтобы над ней хихикать. Это серьезная деталь. Это история о том, что Дмитрий Муратов, сделавшись Нобелевским лауреатом, автоматически попадает под все критерии, прописанные в российском законе об иностранных агентах. Это не проблема Дмитрия Муратова и не проблема Нобелевского комитета. Это проблема этого закона. Он написан так, он до такой степени идиотский закон, он до такой степени злонамеренный закон, потому что люди, которые это делали, они знали, что они делают. помимо того, что они делали свое дело плохо, они делали еще свое дело подло, зло. И создали вот такой закон, по которому, в принципе, Дмитрия Муратова, славного сына российского народа, признанного теперь всем миром, признанного благодетелем человечества. Ведь что такое Нобелевская премия мира? Она вручается благодетелям человечества. Людям, которые совершили что-то очень важное для человечества. Вот один из них Дмитрий Муратов. Ему теперь по закону, который действует в России, предстоит быть, и, казалось бы, он обязан быть, иностранным агентом. Я знаю, не поправляйте меня, что член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Российской Федерации Александр Башкин сообщил уже, успел подсуетиться, что Нобелевская премия мира, внимание, является вознаграждением, как, например, медаль на спортивных международных соревнованиях, а не, внимание, финансированием деятельности из-за рубежа. И поэтому она не подпадает под нормы закона об иноагентах, сказал Башкин. Башкину хочу напомнить. Февраль, кажется, 2013 года. Свежий совсем момент, когда только начал действовать закон об иностранных агентах. Им, Башкиным, написанный в значительной мере и проголосованный. И такими другими Башкиными, которые сидят, собственно, на всех стульях в Совете Федерации и в Государственной Думе. Значит, все эти государственные Башкины Российской Федерации создали этот закон и в 2013 году обнаружили, что норвежский, вот все-таки жизнь создает эти совпадения, ровно такой же норвежский, как сегодня, комитет, только не Нобелевский, а Хельсинский. Хельсинской премии. Хельсинский находится в Финляндии, но норвежский комитет, вручающий Хельсинскую премию, находится в Норвегии. Он вручил премию «Свобода слова» имени Андрея Сахарова. Знаете, кому? Организации «Голос», которая занималась уже тогда российскими выборами и борьбой с фальсификациями на этих выборах. Вручил эту чрезвычайно престижную премию «Свобода» имени Андрея Сахарова, а вместе с ней и причитающийся ее денежный эквивалент, примерно 7700 евро. Надо сказать, что представители и руководители «Голоса» очень быстро сообразили, что ничего хорошего из этого не будет. И они официально попросили этот норвежский комитет вручить им только грамоту от этой премии, а денег никаких не присылать, потому что вот в России такие законы. Но норвежский комитет не мог себе представить, что такие законы вообще бывают. Он решил, что это какая-то шутка. Он решил, что он как-то неправильно понял. И все равно отправил эти деньги. Организация «Голос» не приняла эти деньги, не взяла их в руки, не дотронулась до них пальцем, а заявила банку, что эти деньги нужно вернуть обратно. Это был Сбербанк. И деньги лежали на транзитном счете этого самого Сбербанка. И организация «Голос» сказала, не надо, пожалуйста, не переводите на наш счет прямо с этого транзитного счета, к которому организация «Голос» не имеет никакого доступа. Она сообщила Сбербанку, пожалуйста, отправьте обратно. Отправили. Тем не менее, Министерство юстиции Российской Федерации тогда заявило, что раз «Голос» попросил отправить обратно, значит, он как бы распорядился этими деньгами. А значит, эти деньги как бы побывали у него в распоряжении. А значит, он принял эти деньги, а значит, он иностранный агент, и «Голос» стал иностранным агентом, и это стало поводом к тому, что «Голос» был упразднен, его нет как юридической организации сегодня. Тот «Голос», о котором вы знаете, и который, кстати, опять внесен в реестр иностранных агентов, это сообщество, общественная организация без образования организации. Без образования юридического лица. Это вот с тех пор, как мимо них просвистела эта премия Норвежского Хельсинского комитета. Так что пусть товарищ Башкин не рассказывает. Он написал такой плохой закон, по которому действительно Дмитрий Муратов должен сделаться иностранным агентом. Если он плохо подумал, когда писал это, надо поменять этот закон, а не врать по поводу того, что вот в этом конкретном случае оно чему-то там не соответствует. Поменяйте этот закон, уберите, упраздните. Есть петиция на эту тему. Кстати, на будущей неделе будет огромный марафон на «Дожде», пользуясь случаем, хочу его проанонсировать, который будет посвящен этой самой петиции об отмене закона об иностранных агентах. Ни одной секунды не верю в то, что эта петиция будет иметь какой-то эффект, но считаю очень важным, чтобы люди, которые требуют отмены закона об иностранных агентах, собрались бы вместе вокруг этой истории. Сюжет, который, мне кажется, важным, и без которого я тоже не хотел бы, чтобы осталась эта передача, это сюжет об организации по запрещению химического оружия, которую я уже упоминал, в связи с некоторым анекдотическим обстоятельством. Она увела Нобелевскую премию мира у Владимира Путина в свое время, в 2013 году. Так вот, эта организация ответила на вопрос целого ряда моих читателей, слушателей и зрителей, которые регулярно мне задают вопрос. А что, собственно, происходит с расследованием по поводу дела Алексея Навального? Имеется в виду не в России, где его нет, этого расследования, понятно, что его нет и не будет. Но ведь есть же организация по запрещению химического оружия, есть же 4 лаборатории, которые исследовали образцы Алексея, вот разных, так сказать, биологических жидкостей Алексея Навального и обнаружили там боевое отравляющее вещество. Они что, задвинули это все в дальний ящик? Они бросили, забыли, отказались, передумали? Что, собственно, с этим совсем происходит? А вот что, с этим все-таки кое-что происходит. 45 стран, членов организации по запрещению химического оружия, направили России, как многие пишут, ультиматум. Это не ультиматум, это список вопросов. Но просто к этому списку прилагается срок, который дается для ответа. Вообще к любому официальному документу обычно прилагается срок исполнения. Надо бы к этому всем уже привыкнуть. И к этому документу тоже прилагался 10 дней. И было задано некоторое количество вопросов. Например, такой. Мы просим Российскую Федерацию подробно описать, какие действия она предприняла с 20 августа 2020 года для урегулирования этого инцидента, имеется в виду отравление Алексея Навального боевым отравляющим веществом, в свете своих обязательств по контролю химического оружия, включая статью 7. Что такое статья 7? Статья 7 – это статья, в которой сказано, каждое государство-участник в соответствии со своими конституционными процессами принимает необходимые меры для выполнения своих обязательств по настоящей конвенции. В частности, оно, это государство, запрещает физическим и юридическим лицам в любом месте на своей территории или в любом другом месте под его юрисдикцией, признаваемой международным правом, осуществлять любую деятельность, запрещенную государству-участнику по настоящей конвенции, включая принятие уголовного законодательства в отношении такой деятельности. Перевожу синхронно на нормальный русский язык. Государство в соответствии со статьей 7 обязано было запретить вот тому человеку, который стирал трусы Навального, пытаясь отстирать их от новичка, вот оно должно было запретить ему их стирать, а вместо этого подвергнуть его уголовному преследованию. Это государство также в соответствии с статьей 7 обязано не разрешать в любом месте под его контролем, включая вот этот секретный институт под Москвой, о котором идет речь, где сидит эта группа убийц, под контролем любую деятельность, запрещенную государству-участнику в соответствии с настоящей конвенцией. И третье. Оно обязано, это государство, распространить свое уголовное законодательство, принятое в соответствии с этими пунктами, на любую деятельность, запрещенную государству-участнику по настоящей конвенции. Ну, спрашивает УЗХО. Собственно, вопрос его звучит как? Как сформулировать вопрос организации по запрещению химического оружия? Он формулируется так. Ну, и что? Вот вы подписали эту конвенцию. Кроме того, они попросили, чтобы Российская Федерация поделилась с государствами-участниками результатами и выводами предпринятых ею действий, описанных вот в этом предыдущем вопросе. Кроме того, она попросила Российскую Федерацию объяснить, какие дальнейшие шаги предусмотрены для урегулирования этого инцидента. И, наконец, она деликатнейшим образом попросила Российскую Федерацию подробно объяснить состояние дел в рамках предусмотренного сотрудничества с этой организацией по запрещению химического оружия. Деликатные вопросы, интеллигентные, согласитесь. За каждым из них, в сущности, звучит вот это «ну». Оно ни разу не было произнесено вслух, но оно там есть. И на самом деле ситуация же ведь чрезвычайно простая. Гражданин Российской Федерации, передвигаясь между одним городом Российской Федерации и другим городом Российской Федерации, на борту самолета, принадлежащего авиакомпании, которая является частью территории Российской Федерации, был отравлен. Во всяком случае, на этом борту у него проявились симптомы этого отравления. Если это произошло не в самолете, значит, это произошло до посадки в этот самолет, то есть тоже на территории Российской Федерации. Ему были сделаны там, в Российской Федерации, анализы. Людьми, которые являются врачами, сертифицированными в Российской Федерации. У него отобрали вещи, сняли с него одежду и оставили ее в Российской Федерации. Сделали видеозаписи этого всего в Российской Федерации. А кроме того, еще собрали видеозаписи, которые предшествовали этому. Видеозаписи его пребывания в отеле, его передвижения по городу, его передвижения между городами внутри Российской Федерации. Все это происходило внутри Российской Федерации и осуществлялось спецслужбами Российской Федерации. При чем здесь Германия и еще 44 страны, подписавшие эти вопросы? Почему эти вопросы о том, что это было, следует обращать к ним, а не к Российской Федерации, где, кем и как все это происходило. Между тем, Россия так и поступила. Посол России в Нидерландах, он же постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия, зовут его Александр Шульгин, отправил издевательский ответ. Не он его написал, ну, во всяком случае, не он был инициатором этого. Я думаю, что он его только отправил. Издевательский, хамский, наглый ответ, в котором, который по существу звучит следующим образом. Сами нам все это расскажите в тот же самый 10-дневный срок. И там есть история про бутылку воды, которую Мария Певчих купила в аэропорту. Там нет вопроса про одежду, снятую с Алексея Навального. Там нет вопроса про анализы, взятые у Алексея Навального. Там нет вопросов про видеозаписи Алексея Навального до момента попадания его в больницу и после. Там нет вопросов о консилиумах, о лекарствах, которые применялись. Никаких вопросов в этом ответе Шульгина нет. Ни ответов нет, ни вопросов нет. А есть бутылка воды, которую Мария Певчих купила в аэропорту. Вот она есть. И вопрос о том, является ли Мария Певчих и почему Мария Певчих является новоиспеченной, как там написано, новоиспеченной, не помню, где ударение, где-то там ударение, гражданкой Великобритании. Вот это есть. Они интересуются Марией Певчих. Поскольку Мария Певчих очень хорошенькая, они как-то не могут отвести от нее глаз. А про видеозапись, яды, анализы, лечение, препараты и все прочее в Российской Федерации там нет ни слова. Ну вот. Там есть про другие видеозаписи. Вот видеоматериалы они требуют, которые должны быть отсняты специалистами ОЗХО, то есть Организации по запрещению химического оружия, при отборе проб у Навального в берлинской клинике. А в омской клинике не хотите сначала видео показать? А в томской гостинице не хотите видео поискать? А анализы и биопробы Навального, взятые там, не хотите откуда-нибудь вынуть и как-нибудь высунуть? Вот и все. Российское государство, к сожалению, превратилось в государство тролля. И именно поэтому во всем мире деятельность, скажем, интернет-троллей связывают именно с российской, с российской государственностью. Потому что это очень похоже на страну в целом. Потому что эти тролли ведут себя так, как ведет себя государство вообще, как ведет себя господин Шульгин, например. Опять же, я не думаю, что он придумал это. Я не думаю, что он был инициатором этого хамства. Но он его исполнил. Мы велели исполнить, он исполнил. Так же ровно, как Лавров исполняет свое хамство каждый раз, когда ему велят хамить. Он хамит. Захарова хамит каждый раз, когда ей велят хамить. И вы, может быть, помните на этой неделе эпическое эпистолярное наследие, которое мне пришлось оставить, объясняя госпоже Захаровой, что ее обвинение в том, что британское посольство, например, готовит какую-то адскую подрывную деятельность против Российской Федерации, которая заключается в том, прямо она цитирует это, доказательство своей позиции, заключается в том, это злодеяние, что они хотят способствовать свободе слова в России. Они хотят способствовать как-то приобщению к британской культуре граждан Российской Федерации. Они хотят помогать правозащитным организациям и НКО. У нас, оказывается, правозащитные организации заведомо являются врагами. Свобода слова является заведомо вредной, а приобщение к британской культуре является, в сущности, бандитизмом. С точки зрения Марии Захаровой. Она хамит. Это ее должность. А мы ей отвечаем. Это наша обязанность. Вот. И судя по тому, что я вижу на часах, я должен на этом закончить программу «Суть событий». Напомнить вам о том, что у нас будет стрим в понедельник в 9 часов вечера по Москве в моем YouTube-канале Сергея Пархоменко. А также, что мы встретимся с вами в будущую пятницу здесь, в эфире «Эхо Москвы». Если что-нибудь с эфиром «Эхо Москвы» или со мной за это время не случится.
Не должно. Спасибо большое всем. Счастливо. Действительно, до следующей пятницы.